Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня у нас в неурочное время, в понедельник, выходит спецвыпуск, потому что в минувшие выходные в Швейцарии завершился саммит мира. В пятницу мой коллега Данила Гальперович говорил с главредом «Европейской правды» Сергеем Сидоренко о прогнозах, а сейчас мы поговорим об итогах саммита. Итак, коротко, представители 92 стран присутствовали, России среди них не было, было 2 дня обсуждений, и по итогам подписано коммюнике, в котором прописаны важные для Украины формулировки. Я напомню, что накануне саммита мира Владимир Путин заявил, что Россия делает, цитата, «еще одно конкретное реальное мирное предложение». Путин подчеркнул, что суть предложения Москвы, еще одна цитата, «не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению». Повторю, сказал он, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Конец цитаты. И Путин, конечно, имел в виду, что Россия не собирается отдавать захваченные территории. Но украинская формула мира, как вы знаете, выглядит совсем по-другому, и именно ей был посвящен саммит в Швейцарии. Подробности мы обсудим с нашим европейским корреспондентом Валентиной Васильевой. Она сейчас с нами на связи. Валя, добрый день.
Ксень, привет.
Валя, ну ты знаешь, у многих само название «Саммит мира» вызывает, конечно, определенные ассоциации, ожидания. Я думаю, что тут прежде всего срабатывает то, что люди хотят выдавать желаемое за действительное и думают, что вот сейчас участники соберутся, что-то решат, и война, если не закончится, то приблизится к завершению. Но, насколько я понимаю, это очень оптимистичное представление.
Да, Ксения, к сожалению, это так. Ну, в общем, очевидно, что без России никаких мирных переговоров не может быть. Это одна из сторон конфликта, войны. Более того, страна-агрессор, которая как раз продолжает наступление в Украине. Поэтому пока оно продолжается, и пока Путин выдвигает ультиматумы о том, что украинские войска должны уйти с украинской территории, понятно, что никакого мирного переговора и никакого мирного договора не будет. Я думаю, что все, кто так или иначе следит за развитием этой ситуации, понимают, что о мире на мирном саммите могли говорить, но вряд ли могли его достичь. Другой вопрос, что для Украины было важно собрать огромное количество стран, это фактически половина состава ООН, это 92 страны, приехали на 2 дня, кто-то приехал, представляя свою страну в виде делегации, приехали лидеры, то есть на 2 дня они оторвались от своих дел повседневных, проблем, которые им нужно решать, тем более, если это не страны Европы, которые регулярно сталкиваются с этой войной, но страны глобального юга или Тихоокеанского бассейна, они, тем не менее, приехали, чтобы обсуждать, каким они видят мир в Украине. И это очень важный сигнал для Украины, в первую очередь, что для всех стран, которые приехали, эта война, во-первых, неприемлема, очевидно, и доставляет им много проблем от продовольственной до энергетической безопасности. И, во-вторых, что страны действительно хотят как-то решить этот вопрос. Другой вопрос – как? Потому что, как отмечали мои коллеги-журналисты, just peace по-английски – это и справедливый мир, и просто мир. Перевести можно по-разному, а звучит одно и то же, да? И вот здесь, конечно, были расхождения между странами. Одни страны хотели просто мир любой ценой, потому что это налаживание цепочек поставок, это возвращение к продовольственной безопасности, к нормальному рынку. А другие, в основном западные страны, говорили о том, что это должен быть справедливый мир, основанный на принципах ООН. И в этом смысле этот саммит мира, конечно, успех, потому что в итоге декларации говорится, что все подписанты, а это 78 стран из 92, говорят о том, что справедливый мир в Украине должен быть основан на принципах устава ООН, а это территориальная целостность и суверенитет. Соответственно, никакие предложения Путина о том, что сейчас Украина отдает свои 4 области и не вступает в НАТО в обмен на мирные переговоры, неприемлемы.
А вообще, какие основные пункты есть вот в этом итоговом документе?
Украина выносила для обсуждения три пункта формулы мира Зеленского. Это гуманитарные вопросы, то есть обмен военнопленными и возвращение домой депортированных украинских детей. Это энергетическая безопасность, ядерная безопасность, прежде всего безопасность украинских атомных электростанций. И также продовольственная безопасность, то есть невозможность блокирования никаких путей вывоза украинского зерна. И по всем этим трем пунктам, как ни странно, несмотря на то, что страны были очень разные, у них совсем были разные позиции по поводу того, как достичь мир и как они видят этот мир. Тем не менее, по всем трем пунктам 78 стран согласились. И в украинской делегации, среди украинских журналистов, я с ними общалась, это расценивается как, в общем, победа украинской дипломатии, потому что стран очень много, у них очень разные взгляды на то, как должны решаться конфликты в мире. И забегая вперед, наверное, на один из твоих вопросов, отвечая потенциальных, на самом деле, если мы вот просто представим, какое имеет отношение война в Украине к странам глобального юга или к странам Тихоокеанского бассейна, то мы, наверное, можем себе представить, что то, что для них было важно приехать на этот саммит, это о многом говорит.
Кстати, ты еще очень интересно описываешь в своей статье, ее можно прочитать на сайте «Голоса Америки», то, как разные лидеры общались с журналистами, по-разному общались.
Да, это было очень интересно. Вот я, например, как журналист, который работает в Брюсселе, регулярно сталкивается с лидерами европейских стран, Европейского Союза, мне было больше всего интересно, как будут реагировать на этот саммит и вообще на вопросы журналистов именно страны глобального юга. И это, конечно, потрясающая разница, потому что среди лидеров европейских стран есть привычка, традиция общаться с прессой, они всегда выходят на так называемые дурстепы перед любыми саммитами, и там на несколько вопросов отвечают. Причем вопросы заранее не согласованные, можно спросить, в принципе, что угодно. Среди стран глобального юга такой практики, судя по всему, нет, потому что запросы, которые мы писали, остались без ответа, и у журналистов была единственная возможность выкрикнуть что-то, спросить именно на аллее, по которой они проходили к, собственно, непосредственно заседанию. И мне удалось задать несколько вопросов, например, у премьер-министра Восточного Тимора. Я спросила, какой сигнал он бы отправил Путину. Он помолчал и сказал «come and talk», «приди и поговори». Был также представитель Паулы, он сказал, что война должна закончиться. Но в целом, конечно, лидеры глобального юга не стремятся отвечать на вопрос, как именно должна закончиться война. Они просто говорят, что нужен мир. В то время как страны Запада, они очень четко формулируют свою позицию. Я вот предлагаю послушать сейчас, как на вопрос о том, что ожидали от этого мирного саммита, ответила премьер-министр Дании Мета Фредериксен.
Конечно, мирный процесс невозможен без двух сторон, но Путин не хочет мира. Мы здесь, чтобы поддержать мирные устремления Украины и показать, что Россия не может быть сильнее европейских демократий. Мирное предложение Путина несерьезно.
Это была премьер-министр Дании Мета Фредериксен. И вот что еще перед началом саммита заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Это поворотный момент, когда мир разворачивается против Путина. Я думаю, что он понимает это. Именно поэтому он вышел с этим глупым мирным предложением. Но как вы собираетесь заставить Россию присоединиться к мирным переговорам? Я думаю, что Путину придется быть на следующем мирном саммите, иначе поезд уйдет без него. Он попробует в него запрыгнуть.
Это был премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Кстати, любопытно, что, скорее всего, Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО, поэтому мы здесь, в Европе, очень пристально следим за всеми его комментариями, потому что если он все-таки займет эту должность, на что у него большие шансы, от него будет зависеть многое, в том числе относительно войны России в Украине.
А если говорить о Соединенных Штатах, каким был основной месседж Вашингтона?
Ну, от Соединенных Штатов, как мы знаем, была вице-президент США Камала Харрис. Она прибыла на саммит мира 15 июня в субботу. Перед саммитом она встретилась с Владимиром Зеленским, объявила о пакете помощи 1,5 миллиарда долларов. Это в основном гуманитарная помощь и помощь на поддержания, восстановления энергетической инфраструктуры. И уже на самом саммите мира, когда была открытая сессия, когда все участники могли говорить, она также высказалась о позиции Соединенных Штатов, заявив о том, что США продолжат поддерживать Украину, потому как на кону в том числе и мировой порядок, основанный на принципах устава ООН. Предлагаю послушать ее небольшую цитату. And let nothing about
the end of this war... Давайте мы согласимся, что ничего относительно окончания войны не может быть решено без Украины. На контрасте Путин выступил с предложением, и мы должны сказать правду. Он не призывает к переговорам, он призывает к тому, чтобы Украина сдалась. Америка вместе с Украиной не из благотворительности, а потому что это наш стратегический интерес. Америка вместе с делегациями более чем из 90 стран ООН, чей стратегический интерес также заключается в справедливом мире в Украине.
Это была вице-президент США Камала Харрис.
А вот ты говорила, что некоторые лидеры высказывались в духе «Come and talk» по поводу участия Путина. Вообще были ли какие-то комментарии по поводу его гипотетического присутствия? Вот если бы, ведь его обязаны были бы арестовать?
Это любопытный вопрос, потому что швейцарская сторона прокомментировала это уже в конце саммита мира. Швейцария предлагает провести следующий саммит у себя. Тоже Нидерланды хотели бы такую конференцию еще у себя провести. Вот Швейцария заявила, что если Путин захочет приехать, будет приглашен, то Швейцария готова договариваться с Международным уголовным судом, который выдал ордер на его арест, чтобы вот во время проведения этого саммита эти меры к нему не применялись, он мог приехать, поговорить. Ну и в принципе о том, что Россия должна присутствовать на переговорах, говорили все. И тот же Марк Рютте, и та же Фредериксон говорили о том, что Путин, если он остается во главе России, должен присутствовать на такого рода переговорах, но, правда, с определенными условиями, потому как Россия должна выйти с предложением или хотя бы заявить о том, что готова уважать принципы устава ООН, то есть территориальную целостность Украины и суверенитет, и тогда с Россией будут готовы разговаривать.
А все разделяют такую позицию, что Путина не надо арестовывать, если он приедет?
Ну, это, конечно, гипотетический вопрос, потому что там было больше 90 стран, и я не могу ответить за всех. В принципе, насколько я понимаю, не против разговаривать с Россией даже Зеленский. Так, например, он заявил на итоговой пресс-конференции, что если Россия заявит, что она готова уважать устав ООН и вывести войска с украинской территории, то переговоры можно начать прямо сейчас. Хотя мы знаем, что в Украине существует закон о невозможности начать прямые переговоры с Россией, но, видимо, какой-то формат разговора все-таки возможен, если будет какое-то движение со стороны России действительно к миру. Но я предлагаю послушать, что сказал Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции и как он оценил, в принципе, итоги этого саммита.
Це дає потужну підтримку для України.
Это дает большую поддержку Украине. Что же касается переговоров с Россией, мне кажется, я уже детально все сказал. Россия может начать переговоры с нами завтра же, не ожидая ничего, если она выйдет с нашей законной территории. Это то, что значит уважать устав ООН.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Ну и если мы говорим о итогах саммита, то любопытно, наверное, также услышать мнение других представителей, других делегаций, которые присутствовали. Так нам удалось пообщаться с министром иностранных дел Латвии, и она заявила, что, конечно, среди собравшихся есть солидарность, по крайней мере, по этим трем ключевым пунктам формулы мира, которые обсуждали на саммите. Я напомню, что это гуманитарные вопросы, обмен военнопленными, возвращение украинских детей, ядерная и продовольственная безопасность. Но также она заявила, что, в общем, всем довольно очевидно, ну, по крайней мере, западным странам, насколько я понимаю, что элемент решения вопроса на поле боя остается. Именно от ситуации на поле боя будет зависеть, какие границы будут от Украины. Поэтому, конечно, военная и финансовая поддержка важна. Но, тем не менее, по словам министра иностранных дел Латвии, важно и вот такие саммиты проводить для того, чтобы усиливать глобальную политическую поддержку. Потому как, когда мирные переговоры начнутся, нужно, чтобы вот эта формула мира Владимира Зеленского была подкреплена как можно большим количеством мировых стран. Вот предлагаю послушать ее цитату.
Определенно, это очень ясное выражение солидарности с тремя пунктами формулы мира Владимира Зеленского. Атмосфера солидарности в комнате, концентрация внимания всех лидеров из 100 делегаций. Было много неформальных встреч с обсуждением разных аспектов возвращения из России украденных украинских детей, обмена военнопленными. Конечно, есть определенные моменты, в которых только ситуация на поле боя решит, какие у Украины будут границы. Поэтому военная поддержка необходима, финансовая поддержка важна, но также важна и глобальная политическая поддержка. Потому что, чтобы прийти в какой-то момент к мирным переговорам, нужна поддержка не только одной и двух стран, но и глобального сообщества.
Это была министр иностранных дел Латвии Байба Бражи. И нам на полях саммита еще удалось поговорить с вице-премьером Швеции Эбу Буш. Она как раз представляла шведскую делегацию. И по ее словам, этот саммит – это в том числе сигнал того, что усилия не только Запада, но и всего мира по поддержке Украины будут продолжаться, несмотря на то, что Путин рассчитывает, так сказать, их переждать, продолжая эту войну.
Стратегия Путина и России ясна. Чем дольше продолжается война, тем больше он ожидает, что оставшаяся часть международного сообщества разойдется во мнениях. Но мы остаемся едины, и наше послание ясно. Объединенный мир с представителями всех мировых континентов сильнее, чем один агрессор.
Это была Эбба Буш, вице-президент Швеции.
Но я вернусь к итоговой пресс-конференции, на которой выступал Владимир Зеленский. Вот ты уже некоторые из его высказываний привела. Он, в частности, сказал, что недавние заявления Путина вот об этом реальном конкретном предложении, они помогли в каком-то смысле Украине, потому что после них его риторика о желании закончить войну, как сказал Зеленский, перестала вызывать доверие даже у тех стран, где симпатизируют российскому лидеру. Он имел в виду какие-то конкретные страны, какие-то конкретные примеры?
Здесь он не перечислил, какие именно страны, но можно сделать вывод хотя бы из тех стран, которые приехали в итоге на саммит. Я помню, что до последнего было неясно, приедет ли, например, Саудовская Аравия. И представитель Саудовской Аравии, министр иностранных дел, приехал. Приехал президент Кении, приехала делегация на высшем уровне от Индии. Правда, не премьер-министр Нарендра Моди, но, тем не менее, они все равно были представлены. Поэтому, да, я, честно говоря, слушала речи на открытой сессии. И я не слышала вообще никаких слов о том, что вот мирное предложение Владимира Путина, давайте его серьезно обсудим. Таких отсылок я не слышала. Что я слышала, что министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что странам для достижения мира придется, цитата, пойти на тяжелые компромиссы. Не совсем понятно, что он имел в виду, но он произнес это. Слышала, что президент Кении заявил, что да, агрессия России в отношении Украины несправедлива, но также несправедливо и единоличное использование замороженных российских активов. И он считает, что это тоже, как и агрессия России в отношении Украины, нарушение принципов устава ООН.
А что он тут имеет в виду, что не только Украине должны эти активы достаться?
Нет, конечно. Имеется в виду, что без участия России было решено, и мирового сообщества, только западные страны решили, как ими распоряжаться. Мы знаем, что на Большой Семерке западные страны договорились использовать доходы от замороженных российских активов для покрытия кредита, который они выделят Украине на сумму $50 миллиардов. И это значит, что российские активы должны оставаться замороженными столько, так долго, чтобы Украина могла выплатить этот кредит. Если это $3 миллиарда в год, ежегодно приносят эти замороженные активы доходы, ну, соответственно, сколько лет нужно, посчитайте. Больше 10 они должны оставаться замороженными, если Россия не выплатит компенсации. И это, конечно, вот, вызвало у Кении недовольство. Но в целом, опять же, повторюсь, что вот о серьезности и серьезном отношении к предложению Путина как-то никто не говорил. Да, президент Аргентины заявил о том, что нужно прагматичным, как он сказал, путем решать конфликт и ставить экономические вопросы во главу угла. Но опять же, у нас, у журналистов, не было возможности с каждым конкретным представителем из 92 делегаций пообщаться и узнать их конкретную позицию по каждому пункту. Вот я вам перечисляю те вещи, которые они говорили открыто на общей сессии, но я думаю, что главное, конечно, что 78 стран подписали те пункты, которые заявляла Украина. И говорить, в общем, можно все что угодно, но подпись говорит сама за себя. И, кстати, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, по итогам второго дня саммита, он как раз и заявил журналистам, что Украина понимает, что мнения в мире есть разные, и страны есть разные, и позиции у них разные, но тот факт, что они в принципе приехали на этот саммит мира, уже о многом говорит. Давайте послушаем его слова.
У каждой страны есть право высказать свое мнение, но факт, что эти страны здесь, что эти страны присоединились к совместной декларации, что эти страны предложили свою помощь по продвижению этого саммита вперед, говорит о том, что эти страны поддерживают Украину и поддерживают международный порядок и международный закон.
Это был Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.
Вот мы уже несколько раз сказали, что 78 стран подписали из 92, а это означает, что 14 стран с чем-то не согласились, или они могут подписать этот документ позже?
Да, дело в том, что не все страны присутствовали на уровне лидеров. Какие-то страны присутствовали на уровне делегации на высшем уровне, где-то были просто чиновники, и не все могли просто поставить подпись, то есть не все обладали такими полномочиями. Кому-то нужно было вернуться в свои столицы и обсудить с высшим руководством страны это коммюнике. Поэтому Владимир Зеленский сказал, что, возможно, страны, которые не подписали, еще подпишут. Пока известно, что позиция Индии принципиально в этом вопросе. Они не хотят подписывать это коммюнике. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Мы видим, что все больше и больше стран к идее вот этой формулы мира Владимира Зеленского, по крайней мере, подключаются. Ну и что касается итогов саммита, еще один важный момент. Теперь по достижению договоренности вот о том, что нужно работать по этим трем пунктам: возвращение детей, обмен военнопленными, энергетическая и продовольственная безопасность, страны распределятся по маленьким группам и будут дальше в течение там месяцев работать по достижению какого-то результата конкретно вот по этим вопросам. Не совсем понимаю, как это будет происходить, но, возможно, они будут использовать какие-то дипломатические рычаги давления на Россию или каким-то еще образом пытаться, например, вернуть украинских детей домой, или добиться обмена военнопленными, или заставить Россию обеспечить безопасность Запорожской АЭС. В общем, страны будут над этим работать в мини-группах, и будем смотреть, какой будет результат.
А когда может состояться следующий саммит?
Здесь интересный вопрос, потому что лично я заметила некоторую нестыковку в заявлениях. Так, например, швейцарская сторона заявила, что следующий саммит мира может состояться до выборов президента Соединенных Штатов, которые в ноябре, то есть совсем скоро. А с другой стороны, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что следующий саммит мира должен происходить с участием России. При этом Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока Россия не примет мир на условиях устава ООН, она не будет приглашена. Поэтому здесь очень много разных точек зрения, когда должен состояться саммит мира. Очевидно, что пока идет дискуссия по этому вопросу. Нидерланды и Швейцария уже заявили, что готовы принять следующий саммит мира, но когда он состоится, точного ответа, я думаю, сейчас никто не даст. Все будет зависеть в том числе от ситуации на поле боя. Могу лишь сказать, что Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит мира будет не через годы, а через месяцы.
Валя, спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Валентина Васильева, наш европейский корреспондент. Мы говорили об итогах саммита мира в Швейцарии. Я напомню, что вы слушали очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день по будням и не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов. До встречи завтра.